Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлые истории», где мы с моими коллегами, ведущими Анной Леонтьевой и Алексеем Пичугиным.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рассказываем светлые истории, но самое главное, у нас сегодня в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни. Добрый вечер, отец Лука.
Приветствую сердечно.
И тему отец Лука выбрал такую интересную для нас. Поделимся, да? Как Господь стал для нас последним оплотом, когда вот Господь в самых тяжелых ситуациях подействовал и не посрамил уповающих на Него. Правильно, отец Лука?
Да, хотя кажется, что обстоятельства подобные, может быть, не всегда критические, но почти каждый день нас сопровождают, и приходится всегда делать некоторый выбор, поскольку, как известно, верующий человек отличается все-таки от неверующего тем, что в его жизни те духовные реальности, которые не очевидны для людей чуждых вере Христовой, она преобладающая, та самая духовная реальность, потому что именно она мотивирует нас поступать определенным образом, претерпевать определенным образом, высказываться определенным образом. В отличие от, конечно, людей, находящихся уже в некотором мистическом озарении благодатном, когда они просто преобладающая духовная реальность над видимой реальностью, а она исключительно присутствующая, а остальное как бы растворяется. Так вот, конечно, уповающий на Господа по ходу жизни то и дело, наверное, всякий день, как бы вопреки видимым обстоятельствам, уповает на невидимое и оказывается в выигрыше, подтверждая для самого себя, ну, я же говорил, что да будет воля твоя, гораздо лучше сказать в любой ситуации.
То есть, когда кажется, что нужно сделать по-мирски так, а человек делает по-божье?
Да, для этого отчетно приходится то ли удержаться, то ли, наоборот, себя понудить к тому, чего, может быть, не очень ясно и очевидно должно успешно сложиться. Ну, благословили, я пошел. Все-таки я пойду, неохота явно, или что-то не складывается. И напротив, если угрозы и при этом какая-то прямая надежда на помощь Божью, хотя и неочевидная, в сердце остается, то вперед с надеждой, конечно, начиная с каких-то первых христианских уже ощущений, и особенно, когда уже поступаешь в обитель монашескую, то для тебя это, пожалуй, главное поучение. Твоей жизни становится упование на Господа вопреки тем очевидностям. Понятно, что всякий начинающий послушник многократно слышит о водорофее во время трапезы и о том, что луковицу за послушание лучше посадить. Так, как сказал настоятель, даже если будет это вниз, вверх корнями, а самой этой луковицей вниз, и если она не вырастет, то вырастет твое послушание. Но и при этом...
Это очень точно, да.
Но при этом...
Вы сейчас как наместник монастыря говорите?
Ну да, правда, сейчас другие времена, и заметил еще старец преподобный Паисий Святогорец, что это раньше послушники учились слушаться старцев, настоятелей, духовников, а теперь старцы должны слушаться послушников, иначе все разбегутся.
О,
и я это абсолютно ежедневно сам вижу, что приходится, ну, как-то что-то проглотить, что-то сказать. Ну да, ну, пожалуй, ты так думаешь, ну, пожалуйста.
Ваша история, отец Лука.
Да, историй много.
Ну, вот сегодняшняя.
Один встретившийся мне в отпуску находящийся наш военнослужащий попал в безвыходную ситуацию. Наша артиллерия отработала и скрылась, не заметив находящуюся рядом нашу пехоту, по которой обраточка как раз и полетела. Артиллерии дело известное, надо отработать и моментально скрыться, потому что, обнаружив себя ракетами запускаемыми, надо успеть, отработав, сразу и скрыться. А когда рядом оказалась незамеченная пехота, по которой как раз и полетела обраточка, то он говорит, никогда я особенно не молился по жизни, но ситуация была у всей роты безысходная, и я закричал, устремившись к находящемуся в 2 километрах лесочку, это приличное расстояние, mm-hmm. и вот так при хороших спортивных раскладах, ну, 5-6 минут бежать, а уже начали шлепаться от ветки, mm-hmm. я закричал, Пресвятая Богородица, помоги мне, Пресвятая Богородица, спаси нас, и все мои окружающие братья по оружию вместо матерной брани или каких-то иных привычных достаточно выражений своего негодования.
В такой ситуации.
Вот, закричали вместе со мной, и мы кричали, орали молитву Богородицы, и без единой жертвы добежали до лесочка.
Вот без единой, это да.
Это уже из сегодняшних чудесных событий, которые просто пахнут порохом. А самому мне, конечно, вспоминаются какие-то удивительные повороты жизни, которые никак нельзя назвать случайными, но при этом, когда тебе говорят, а лучше здесь на Господа положить надежду, а не действовать по своему уму, и ты почему-то соглашаешься, особенно тогда, в первые годы христианской жизни, потом понимаешь, что только это и было волей Божьей. А может быть, и маленький случай, но он какой-то, я бы сказал, кинематографически привлекательный эпизод. Но он у меня на всю жизнь в сердце, как какой-то краеугольный камень, быть может, на жизнь повлиявший. Я уже был христианином, студентом, почти выпускником, если даже уже не молодым преподавателем театрального вуза. И вопрос определения с личной жизнью был для меня как-то открыт. Я понимал, что надо однажды на всю жизнь, уже духовник поставил передо мной все эти правильные понятия, и я никаким уже другим посторонним интересом не мог быть особенно воодушевлен, но к тому душа вполне лежала. И вот однажды, не зная о празднике той иконы, перед которой принял святое крещение в центре Москвы, икона Божьей Матери Взыскания Погибших на Брюсовском переулке в храме, я в этот день, получилось так, что сложились, можно сказать, мои отношения с одной милейшей студенткой mm-hmm. другого вуза, но по всему мне показалось, что можно начинать какие-то романтические христианские отношения.
С прицелом на всю жизнь.
С прицелом, да, потому что я как-то с этим уже, конечно, осторожно очень обходишься после, когда стал христианином, и уже так, по-серьезному. Вот. Но и духовник не ленился все-таки на эту тему инструктировать. Так что. И вот я, присмотрев все-таки и уже какие-то обозначили же наше первое знакомство, общение, я шел навстречу с ней. И не просто со скромным или воодушевленным видом, но еще с букетом цветов, что само по себе уже является некоторым знаком выражения чувств и каких-то более-менее серьезных намерений. Она тоже христианка. И вот я иду по центру Москвы, где как раз все эти события происходят, совсем даже не думая, не помышляя о храме, о иконе. И вдруг встречает одна из знакомых мне прихожанок и говорит: «Ой, Игорь Ильич, а вы тоже к праздничку цветочками-то, к Богородице?» А нет, говорит, кому цветочки-то? Я говорю, это кому надо цветочки. Вот. Так к праздничку же, наверное, а к иконочке-то? Какой иконочке? Ну, как же сегодня же наши иконы, праздник. Ну, смотрите. А я как раз на службу бегу. И я иду дальше по Тверской, таким франтом, с букетиком этим, и думаю, я отвечаю, кому надо, если сегодня праздник Богородицы. Вот. Кому я должен предложить этот букет? Я делаю еще несколько шагов. Я говорю, ну не ей ли я должен быть признателен за всю мою чудную перемену жизни, за И вдруг понимаю, что этим невинным подростком, девицей, которая встретилась мне, сказав, что должны-то вы цветочки все-таки нести к празднику иконы Богородицы, я вдруг понимаю, что она неотвратимо права. Может быть, у меня не хватало решимости, может, не был я, скажете, так воодушевлен в отношении этой моей избранницы, но для меня вдруг правда того, что раз праздник Богородицы, то цветочки именно для нее приличнее всего. Разворачиваюсь на полпути, иду в храм, там, оказывается, всеночное бдение в этот день, уж явно неуместное время для каких-то романтических свиданий, и после этого моей неявки.
А телефонов мобильных тогда не было.
Да, тогда не было. Там придет, не придет, кто придет. Пришел, видимо, серьезное намерение, не пришел. Там не было такого прям точки встречи, чтобы где-нибудь у памятника Пушкина растерянная дама оглядывалась бы на прохожих.
Вот это нас интересует, Наташа. Мы как-то тогда с вопросом объединились.
Это было просто окончание занятий, к которым я планировал подойти и уже встретить предполагаемый предмет. И вот, когда я вдруг был так таинственно и непреднамеренно облечен, и сердце склонилось, что это не случайное напоминание, а что подлинно в праздник Богородицы, конечно же, прилично для меня и даже обязательно явиться пред этой иконой, которой я во многом обязан, как мне казалось и сейчас кажется, своим обращением в веру Христову. И вот, свернув с этой прежде намеченной дорожки, я впоследствии понял, что и вообще институт супружества меня призывает менее активно, чем институт монашества. Но вот эта странная тихая встреча...
Поворотная такая.
Да, поворотная в чем-то оказалась достаточно внятной. И простые слова о том, кому по-настоящему в праздник Богородицы должен быть предназначен мой букет, сработали. И, возложив упование на этот зов, я, конечно же, никогда об этом не пожалел.
Интересно, что эта икона, вокруг нее столько чудес, вот именно в Брюсовом переулке, потому что я тоже неофитом к ней пошла и молилась за маму. Ну, как мы вдвоем остались, папа ушел. И в результате мама буквально через несколько недель пошла за мной в храм, воцерковилась, насколько ей это было доступно.
Как известно, эта икона была написана по, можно сказать, благословению блаженной Матроны, хотя отличается совершенно неканоничностью. Известно, что в соответствии все-таки с традицией Матерь Божия изображается без единого волосочка, и все убранство ее главы, оно отражает преснодевство и совершенную чистоту, и как раз отсутствие прекрасных женских волос, а здесь она полностью с освобожденным от покрова.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире программа «Светлая история». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы с моими коллегами Анной Леонтьевой, Алексеем Пичугиным и с отцом Лукой Степановым, настоятелем Спасской Пронской пустыни, что самое главное, обсуждаем сегодня тему ситуации, когда Господь не посрамил уповающих на Него, и произошло какое-то событие, которое показало, что только по Божье и правильно. Спасибо, отец Лука, за вашу такую какую-то очень личную историю и, наверное, прямо ключик такой, да, в ней к дальнейшей вашей жизни. Так за душу пронзительно берет, да?
Да, это как надо прислушиваться, чтобы услышать такой тихий голос.
А он у всех бывает. Он бывает, только, может быть, в меньшей такой незначительной ситуации. У меня утром, я даже писала об этом в частном мнении, у меня утром прилетела муха в воскресенье. То есть я лежала и думала, идти на службу или нет. Ну, вчера так поздно легла, работала, ну так я устала. Ну, один день, ну что, ну не страшно. Хотя вот проснулась во время, когда пора бы вставать к литургии. И вдруг муха. и уснуть мне уже как бы не сулит ничего. Она жужжит прямо над ухом.
Пророка, пророка, ослица вразумила вас, муха.
Меня муха. Можно я тогда два слова вставлю про шершню? Я не рассказывала.
Нет.
У нас с мужем, очень, ну, мы жили всю за городом большую часть жизни, и у нас было очень много, естественно, в субботу гостей. Ну, куда ты денешься от гостей? И мы там старались зайти на всеночную, потом принимали гостей, и часто они расходились довольно поздно.
Или вот рано. Такое,
или рано, можно или так рано сказать, уже, да. И вот такое утро, когда ты просыпаешься, и ты понимаешь, что у тебя, ну, головы не оторвать, потому что ты вот еще даже не выспался. И вдруг муж вскрикивает ужасно. И оказывается, что к нам в постель залетел шершень, и его укусило, и мы говорим: так, хорошо, мы все поняли, мы пошли. Но в следующее воскресенье повторилась абсолютно такая же картина, то есть опять гости, опять мы просыпаемся одним глазом, так друг друга вопрошаем, встать нам или не встать. И тут, знаете, такой звук, и к нам в мансардное окно заглядывает шершень, и мы такие: поняли? Больше не надо, мы уже вот так с полунами.
Слушайте,
простите,
насчет пробуждения. Да, насчет пробуждения. Я однажды уехала в Сургут, а там разница во времени, и как бы в Сургуте на 3 часа раньше. И Казанская икона. Мы вчера прилетели вечером, а утром, значит, 4 ноября на Казанской иконе Божьей Матери праздник. И, значит, собираются все, кто со мной был на службу. Я такая: не, ну как бы не, я только вчера, я не выспалась. И вдруг у меня телефон бдзиньк. Открываю, а там поздравление от духовника с Казанской. А время на 3 часа меньше, чем в Москве. Вот как в этот момент он мне написал, я такая: поняла, батюшка. Поднялась и пошла. Алексей, твоя история.
Моя история не личная, то, что я наблюдал какое-то время. Я, наверное, о чем-то другом хотел говорить, но почему-то, вот когда вот началась программа, мне в голову эта история пришла. Она в данном случае, наверное, не будет с каким-то красивым концом. И у меня был, да и не могу назвать, что это друг, ну, как бы у нас разница в возрасте очень большая, хороший знакомый священник, служивший в Подмосковье. Мы редко достаточно тепло общались, но так получилось, что некоторое время я наблюдал его в состоянии его болезни. Думаю, что какие-то слушатели радио «Вера», да многие его знали, и слушатели радио «Вера», наверное, знают. Ну, не буду называть имен, но я действительно наблюдал его там последние годы жизни. Он тяжело болел, и, конечно, он очень верил в то, что он сможет эту болезнь преодолеть. И вот, наверное, он ее преодолел, уйдя из этого мира все равно от этой болезни. Но вот редкий случай, когда ты смотришь на незнакомого человека, у которого очень большой жизненный духовный опыт и годы служения, и годы помощи разным людям, и как он это переживал, и как он пытался бороться, но при этом он продолжал служить. Ему было тяжело. После каждой химиотерапии он там подолгу приходил в себя, менялся внешне, но приезжал в храм. Храм, ну, надо сказать, что вот в том городе, в котором он служил, он был один из немногих, ну, Подмосковье, понятное дело, что в 90-е годы клир пополнялся в основном священниками из Москвы. Это дачники начинали служить в тех местах, где у них дачи. Кто-то просто рукополагался, потому что в Москве вообще было не очень понятно, как и что, а в Московской области действительно на руины необходимо было огромное количество людей, и они туда шли. Ну, он, правда, надо сказать, служил последние лет 15 в храме, который никогда не закрывался, но это, наверное, был такой венец его служения, действительно, там, великолепный храм, и... Я не очень понимаю, почему я сейчас рассказываю эту историю, но это история про победу. эта история совершенно ясна. Я понимаю, что чудо тут, наверное, в том, что он, когда все врачи говорили, что остается, уже ничего не остается, все, он жил и жил, жил и служил, служил и жил. И его вот это... Он очень любил музыку. Причем не просто какую-то классическую музыку, а он любил такой хороший, задорный рок-н-ролл. И присылал какие-нибудь там видео, где он поет какую-нибудь песенку там, после химиотерапии, без волос, без там, бороды, естественно, без всего. Но вот это вот, и как ему было тяжело, и как он продолжал жить, любя людей, и для тех, кто его любит. Таких историй, на самом деле, наверное, достаточно много. Я вот все время вспоминаю человека, которого, ну, наверное, когда-нибудь все-таки там, по прошествии многих лет, может быть, десятилетий, официально признают святым, ну, просто потому, что человек такой жизни был, отец Георгий Чистяков. Вот он кормлял детскую больницу, детскую онкобольницу, и очень много об этом писал, говорил, с неподдельной болью, страданием, и он сам тоже умер от рака, но... Вот я вспоминаю этих людей и понимаю, что в данном случае чудо свершилось в их победе, в их каком-то осознании своей жизни, наполненной абсолютно. Вот вроде бы казалось, этих людей нет. Болезнь из этого мира их унесла. Но... после них остается всегда любовь, и это главное чудо. Потому что, ну, к сожалению, вот так тоже приходится общаться периодически с людьми, которые теряют близких. И вот это и каждый раз ты пытаешься объяснить, ну, так вот у меня случается, объяснить, что на земле остается любовь. И вот любовь — это, наверное, самое главное чудо, которое человек может после себя оставить, самый главный итог его жизни. Я не знаю, что тут можно еще добавить, я понимаю, что история у меня получилась, ну, какая-то такая, не то чтобы светлая, но, и, может быть, я даже кого-то запутал, но почему-то мне вот, как только началась наша программа, именно ее захотелось рассказать, потому что каждый из нас периодически сталкивается не обязательно с тем, что уходят самые какие-то близкие люди, но с уходом других людей мы, к сожалению, сталкиваемся. И сталкиваемся с болезнями, и сталкиваемся с этой тяжестью. Но вот, вот это преодоление... оно тоже является победой.
И упование на Бога при этом.
Несомненно, терпение до конца, заповеданное Господом, здесь во всей силе и проявляется при терпении до конца, как раз в этих скорбных обстоятельствах последних времен жизни, при этом не отпадает от своего служения, от жертвенной любви, которые и для которой помехой не становится, да, это скорбь, болезнь смертельная, которая не заставляет человека, забыв все, бежать к каким-нибудь неблагополучным средствам любой ценой исцеления или занятия только собой. Опять же, многие все-таки люди, лишенные упования на Господа, очевидно, что в этом случае становятся и огорченными, и озлобленными, и в этой самости еще больше, чем до болезней. Хотя эти обстоятельства, как правило, и предназначены для того, чтобы человеку удобнее осознать свою тленность и временность и взыскать потерянное с Господом единство. Так что вполне история, кажется, Алексей, в соответствии с нашей сегодняшней задачей.
Ну да, она такая, знаешь, не сюжетная, но когда ты говоришь «служил и жил», «жил и служил», и остается какой-то вот этот образ.
Я не помню, в какой-то книге было же про Ну, когда вот в начале 2000-х выходило достаточно много книг, в том числе и про какой-то христианский юмор, там была зарисовочка, то ли это «Современный Потерик» у Майи Кучерской была такая книжка. Да, то ли это оттуда, то ли еще откуда-то, про священника, который... мой герой говорил очень задорные проповеди, уже даже... А когда ему было тяжело говорить. Но вот там был персонаж, ну, не персонаж, а зарисовочка такая про священника, который там...
Не совершал чудес,
не да, совершал не чудес, не пророчествовал, проповеди не говорил, служил, вообще непонятно, что там он возглашал тихим голосом. Никто не знал вообще про него ничего, но когда он умер, в храме было какое-то неземное пение. Как-то так.
Нет, когда он умер, в храме разом зажглись все свечи.
А, или разом зажглись все свечи. Это из Кучерской, да?
Да, у нас потому и светлая история, потому что вот в них есть внутренний... свет. В эфире программа «Светлые истории», собственно, и мы сегодня с коллегами Анной Леонтьевой, Алексеем Пичугиным и с отцом Лукой Степановым, настоятелем Спасской Пронской пустыни, обсуждаем тему, как уповать на Господа в тех ситуациях, когда, казалось бы, логически, по-мирски поступить хочется совсем иначе. У микрофона Наталья Лангамер. Пожалуйста, не выключайтесь, не переключайтесь, мы вернемся через несколько минут.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Меня зовут Наталья Лангамер. В эфире программа «Светлые истории». В студии у нас настоятель Спасской Пронской пустыни, отец Лука Степанов и мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Алексей Пичугин. И как мы тут сидим, можно будет увидеть... не только услышать, но и увидеть на всех наших ресурсах, в нашей группе во ВКонтакте, на сайте radiovera.ru. А мы продолжим наш интересный сегодня такой какой-то искренний, очень пронзительный разговор. Отец Лука, вы что-то еще хотели рассказать?
Да, поскольку Алексей хоть и с внутренним светом, но с финалом не мажорным, предложил историю, то я все-таки для некоторого баланса...
В мажор перейдете.
Да, и такую развязку с упованием на Господа, очень позитивную и светлую. Это произошло в недавние годы ковидных скорбей, которые посетили Отечество наше и многих близких людей, так что жизнь висела на волоске при... подключение особенно к различным аппаратам искусственного дыхания, а то и искусственного кровообращения. И вот одна близко мне знакомая, известная артистка оказалась в положении худшем из худших. В центре Москвы, в лучшей клинике, в красной, думаю, что в фиолетовой зоне пребывала она в состоянии не только подключения к каким-то, какой-то поддержке дыхания, но и почти полностью собственная жизнедеятельность в ней прекратилась. И в скафандре некотором, вступая в эти чертоги медицинские, дважды причащая ее святых тайн в бессознательном состоянии. Мне только казалось, что какое-то мелькает сознание. Была попытка уповать на силу святого причастия. Разумеется, человека, находящегося в коме, можно причащать только если он при своем сознательном состоянии выражал желание и готовность приобщаться к святых Христовых тайн. И я был как раз свидетелем этого желания, этой решимости, раскаяния в некоторых обстоятельствах жизни. Поэтому и в коме капелькой крови Христовой с упованием на могущество Божие причащал, но третье посещение было каким-то особенно тягостным, тяжелым. Так меня особенно встречали и на уровне там руководства проводили каким-то особым коридором, обдавали всякими спиртами, приятно пахнущими, и особенно какой-то комфортный скафандр. А это третий раз. Не было моих привычных попечителей наверху, из верхнего эшелона. Я пошел путем какого-то подземелья, общим путем санитарных работников. Ситуацию совсем не такую как-то увидел. Гораздо более тягостную, менее оптимистичную. И, мало того, состояние моей доброй знакомой было не то чтобы тяжелое, а практически катастрофическое. Не работало почти ничего. И врач мне честно сказал, что надежды нет никакой, никакого человеческого и медицинского обоснования, что она сама каким-то образом продолжит свое существование или жизнь, хотя бы более-менее полноценную, сознательную, просто нет. И слова врача о том, что всякие чудеса бывают, но, скорее всего, чаще всего не из такого положения. Но мой путь лежал к нашим южным территориям, а точнее сказать, в самый Крым, где в Симферополе, в женском монастыре, в соборе почивает святитель Лука своими святыми мощами. И, оказавшись в Крыму, первым делом, так уж заведено, стараемся всегда бывать у духовного хозяина на поклоне. И святитель буквально Луки через Крымского пару дней, напутствованный такими безнадежными словами врача, я оказался в этом храме. Меня там некоторые узнали, все-таки как и тезку святителя, и народ был некоторые обеспокоены все-таки участью этой любимой многими артистки. И говорят, ну что там, как? Говорю, ну вот сказать нечего утешительно. Сказали, да вот же святитель. И все дружно, воодушевленно, можно сказать, поставили меня читать акафист пред мощами святителя Луки с конкретной просьбой и задачей по этому исцелению, кажущемуся невозможным. Это действительно был какой-то редкий аппарат, который заменял почти все функции человеческого организма, но после него, даже кратковременно включенного, собственное возвращение организма почти невозможно. И, вернувшись из этого не слишком долгого путешествия, во-первых, никакой новости не прилетело, ожидаемой, печальной. А потом, когда я опять все-таки по престижному ходу оказался в этой, же палате, в четвертый раз меня встретила эта знакомая, сидя на кровати, и заказывая что-то по собственному уже вкусу к на свою трапезу. Это было чудо из чудес, и реальность происшедшего нуждалась, конечно, в осязании просто.
Вложу перста свои, да.
Трудно было поверить. Да, но надо сказать, что все-таки благодарное ее сердце подвинуло ее во многом к благодарению. Сама она была у мощей святителя Луки. Причем не говорю, что это уж прямо как-то наша такая молитва. Тут больше и народ, который так вот четко указал на источник, возможный источник чуда, исцеления. Но для меня, во всяком случае, этот эпизод, это событие, это чудесное исцеление осталось как явное чудо милости Божией там, где не оскудевает упование на Бога, там, где продолжается молитва.
Две истории у отца Луки, вернее, две истории про два чуда у отца Луки сегодня, так что мне даже неудобно и вступать, потому что я, наверное, немножко приземлю наш разговор. Я хочу рассказать эпизод из жизни молодой женщины. Должна сказать, что все, что я сейчас расскажу, это происходило в реальности. Началось это с того, что давайте назовем сразу героиню Настя. Настя училась в старших классах, когда к ним в школу пришел замечательный учитель по русскому языку и литературе, который очень вдохновенно рассказывал о своем предмете. Вот, Настя была более склонна к математике, поэтому очень часто ей приходилось с учителем после уроков разбирать, вот почему близились экзамены, близился выпускной. Это было еще тогда не ОГЭ или ЕГЭ, это было просто сочинение, которое вот нужно было написать, чтобы просто пройти, так сказать, вот этот барьер образовательный, потом уже поступать в ВУЗ по твоим наклонностям, да. И вот в эти-то моменты и случилось то, что, в общем, описано в литературе и снято в фильмах, случилась первая любовь Насти. Учитель был очень молодым человеком, всего ему было 35 лет, и как-то так получилось, что Настя вышла и поступила в свой вуз, и решила, что они больше никогда не встретятся, но в первый же день, выйдя после учебы из института, она увидела фигуру учителя, который сидел на лавочке и ждал ее.
Ух ты!
И началась очень такая трогательная история к чести этой парочки. Она была абсолютно такая...
Неплотская,
да, она была чистая. Учитель водил свою ученицу по музеям. Иногда он приносил на встрече такую небольшую бумажку. Там был написан стих, посвященный Насте. Насте никто никогда не посвящал стихов, поэтому... Знаете, вот это вот, это же гораздо больше, чем вот это плотское, да?
Конечно.
Это же вся душа поет. И сколько Настя узнала о каких-то исторических закоулках Москвы, и сколько она узнала из жизни писателей. И познакомилась с интереснейшими друзьями учителя. Только как-то странно эти друзья смотрели на нее. И Настя не понимала, что происходит. И первый раз она услышала слово «жена» как-то случайно. То есть оно просто прозвучало и как-то кануло в лету. Но девушка уже была в таком полете, что это слово не произвело на нее никакого впечатления. И произошел такой очень бытовой эпизод. Ну, естественно, ни о каком там христианстве, ни о какой там вере, ничего этого не шло речь. Обычные люди в обычной советской такой реальности. И вот однажды Настя поранила пятку. Она просто поранила пятку, но у человека с такими крыльями, что ему пораненная пятка? Она заклеила пятку и стала жить дальше. Пока через несколько дней не почувствовала очень тяжелое самочувствие, и в пятке начала стучать. Кстати, не знаю, наверное, все это знают, на всякий случай скажу, что если у вас где-то что-то стучит...
Нарывает.
Это обязательно, да, связано с нагноениями, нужно срочно бежать к врачу. Настя побежала к врачу. Врач пришел в ужас и по скорой отправил ее в больницу, причем она жила в маленьком городе, и больницы тогда были, знаете, зачастую просто чудовищные. Там не хватало медикаментов, там не хватало врачей. И вот Настя тут же оказывается на хирургической вот этой вот койке, наркоза нет, ничего такого обезболивающего под рукой нет, а резать надо срочно. Медсестра, значит, держит Настю, хирург вырезает ей там кусок плоти, и после этой операции ее отправляют уже спасенную, отправляют в палату, в гнойное отделение. Значит, и в этой же палате лежит девочка-роженица, которой сделали неудачное кесарево, и у нее тоже стали гноиться эти швы. И вот она лежит, и она очень ждет воссоединения со своим ребенком. А Настя очень ждет, пока ей разрешат ходить, и она спустится на первый этаж и наберет своего учителя. И она скажет там, как она страдала, как ей без наркоза делали операцию. И она спускается и набирает, еще тогда вот эти вот десюнчики, да, или что-то, двушечки были, набирает его номер и только открывает рот для того, чтобы рассказать о всех своих несчастьях любимому человеку, как слышит: «Настя, поздравь меня, у меня родился второй ребенок». Наташа, вот сейчас, мне кажется, да, больше всего прочувствовала
рот,
да. Это.
То есть это лежала его жена с ней в палате.
А я думал, кто, нет. Операцию... А,
нет? Нет, ребята, нет, это не настолько кинематографично. Просто все это время, пока учитель ухаживал за своей ученицей, его жена была беременна. И, ну, я так забегая вперед, скажу, что в семье уже был очень сильный кризис, и были задействованы родители, которые... так сказать, не давали свободного пространства молодым, и все это было. Но, тем не менее, Настя вернулась в палату вот с тем, что она получила, то есть с окончанием своей любви, с таким вот последним аккордом этой любви. И увидела, что роженицу выписали из палаты, она наконец-то воссоединилась с ребенком, а девушке давали... чтобы она спала, несколько таблеток перед сном.
Всё то ли феназепама. Страшнее, Ань.
То ли, да, я предупредила.
И по-моему, феназепама. И рана душевная, и феназепам.
И она не пила их, она и так хорошо спала. Она складывала их в такую баночку и спрятала от медсестер в тумбочку. Она даже похвасталась, говорит, я прекрасно сплю без этого дела. И Настя, знаете, вот этот порыв молодой девушки, она идет, берет стакан компота, который на полдник такого жидкого компота, и берет эту баночку и смотрит на нее и понимает, что, в общем-то, если она сейчас выпьет эти таблетки, то никто не поймет, что она умерла от дырки в сердце. Все скажут, она умерла от дырки в пятке.
Мы сейчас на секунду прервемся на самом интригующем моменте и вернемся в студию.
Светлые истории.
Напомню, в эфире программа «Светлые истории», и у нас на кульминационном моменте рассказ Анны Леонтьевой, а в студии у нас отец Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, Алексей Пичугин и я, Наталья Лангамер. И, Аня, продолжай.
Дальше я просто цитирую ее рассказ. Дело было весной, поздней весной, когда вот как раз... все цвело, и под окном цвело очень много сирени. И окно было открыто, и она подошла к этому окну. И, знаете, впоследствии она рассказывала, уже будучи человеком церковным, она говорит, на тот момент меня, наверное, спасла красота Божьего мира. Она вдохнула в себя эту сирень и почувствовала, что она не сможет уйти от этого. И какие-то произошли перемены в жизни, потому что родители отдали ей какую-то квартиру дальней родственнице, которая была недалеко от института, и девочке не надо было ездить там 2 часа из маленького города в центр Москвы. И, как мы уже говорили, тогда не было мобильных телефонов, и она просто сменила номер телефона. И мама звонила и говорила несколько раз, был какой-то странный звонок, кто-то дышал в трубку и ничего не говорил. И я бы сказала так, если бы мы оперировали современными понятиями, то, наверное, Настя впала в глубокую депрессию. Но кто терял первую любовь, наверное, поймет. Она говорила, что она, ну, наверное, целый год после этого... Она не видела ничего красивого вокруг себя. Она не чувствовала вот того, что... Она не обращала внимания на однокурсников, хотя в математическом институте это весьма достойные и умные...
Молодые люди.
Молодые люди. Вот эта депрессия кончилась, конечно же, в один день, когда она в компании друзей увидела своего будущего мужа. И он был таким, о котором она даже никогда не могла мечтать. Добрым, красивым, умным, и все, что вот она могла себе представить. И вот после этого как раз она поняла, что, ну, конечно, с этим молодым человеком ей, ну, никак, ну, это просто невозможно. Не может быть все так хорошо. Поэтому она пошла на всякий случай в церковь, ну, и с Богом произошел такой, ну, торговый, в общем-то, разговор.
Выяснение отношений.
Да, даже не выяснение отношений, а такой, знаешь, Бог, в принципе, я готова к тебе приходить, но, пожалуйста, вот этот вот Володя из компании, я готова даже создать семью, я готова даже родить детей, в конце концов, но только вот с этим Володей из компании. Бог, пожалуйста, вот так. Вот, она поставила все, что положено, свечки. И чудо даже не в том, что через несколько дней позвонил друг Володя, который в этот момент уехал в другую страну, и сказал... У него был голос, она говорит, очень похож. Знаете, вот когда харизматичный человек, у его друзей становятся похожи на него голоса. Они как немножечко, как отраженным светом, да, таким, да, немножко копируют. Вот. И она вздрогнула, подумала, что это ее Володя. И оказалось, что это друг, который сказал, что Володя просил позвонить и передать, что... Как-то она ему очень сильно понравилась. А. И...
Я думала, уехал и не вернется.
Я еще хуже подумала.
Да, да, да.
И... Аня, трагическая какая-то история. Когда к свету придем?
Да, к свету уже.
Почему?
Практически
уже пришли?
Пришли, да, потому пришли. Что, ну, во-первых,
уже понравилось.
Мало того, что да, создалась семья. Дело в том, что в какой-то момент позвонил ее бывший учитель, который нашел такие телефоны, и сказал, что он приедет к ней в гости. И Настя подумала: сейчас я отыграюсь на этом деле. И приехал учитель с женой и с ребенком. И Настя поняла, что на самом деле никто не был виноват в этой ситуации. И они подружились семьями.
А зачем он приехал?
Простите? Он приехал попросить прощения, но на самом деле, да, он на самом деле очень приличный молодой человек, вот к тому времени уже чуть, может быть, менее молодой. Вот, но, знаешь, Наташ, вот ты так с чувством спросила, зачем он приехал, и я тебя понимаю. Но дело в том, что все семьи так или иначе через какие-то обстоятельства пришли в церковь. Вот учитель пришел в церковь, когда родился ребенок, и он, чувствуя уже к тому времени, ну, такое изрядное раздражение к жене, он первый раз испугался за ее здоровье. Он первый раз, ну, он сказал это, я увидел какой-то свет в этот момент, и семья сохранилась. И не знаю, про это я рассказала или нет, но вот мне очень запомнилось именно вот это вот высказывание Насти о том, что не принять вот эти таблетки ей помог.
Помогла красота Божьего
свет
мира.
Свет Божьего мира. Это она потом смогла сформулировать. Простите, Наташ, я...
Да мы заслушались тут все, по-моему, вообще погрузились в твой рассказ, весьма кинематографичный. Ну что, что-то еще надо рассказать, видимо, да, моя история. Я сижу, вас слушаю и думаю, что-то у меня все трагическое, это тоже со светом в конце. У меня как-то отклик был на все. Я тоже, как обычно, историю заготовишь, а не знаешь, что рассказать. И мне очень откликнулась в нашей программе история про икону. Батюшка, когда вот эта икона взыскания погибших появилась в моей жизни, я сразу стала строчить все имена к ней. Вот всех, кого знаю, потому что мне объяснили, что погибшие – это не те, кто умерли, а те, кто умерли душой, и нужно их вернуть к Богу.
Скажи, неизвестно, кто умер душой.
Ну вот я строчила всех, потому что мне также объяснили в записке, что да, все мы погибаем, и за себя я молилась в том числе. И у меня просила я за двух знакомых. Вот одна знакомая... Именно знакомая, мы с ней разошлись, потому что мы работали вместе, и она, ну, в общем, занималась финансами, и все это так получилось не сильно красиво, и очень ударило по мне. Вот, и мы просто, ну, не общались. И тут она мне звонит в слезах и говорит: «Наташ, ты вот, я смотрю на фотографии, ты в церковь пришла», и взахлёб так говорит: «Найди мне какого-нибудь старца». Я говорю: «Что случилось?» Она, ну, что случилось там, Катя, условно назовем? Она говорит: ну вот у меня вот какие-то проблемы, кровотечение. Я говорю: я сейчас приеду. И мне друзья, значит, кто со мной был, говорят: вот куда ты поедешь? Это твой враг. Куда ты поедешь? Я говорю: ну туда поеду, на другой конец Москвы. А я только оттуда из храма приехала утром. Зачем ты поедешь? Я говорю: не знаю, может быть, я смогу ей быть полезной, вот как-то ее к Богу привести. Ну, неофиты же всех к Богу стараются. Но в данном случае это оказалось оправданным, я к ней приехала, и выяснилось, что она даже не хотела ехать к онкологу, потому что боялась услышать вот эту новость, которую она все-таки услышала, это была третья стадия. Но она успела доехать со мной до монастыря Николы Угрешского. Мы даже с ней там походили, хотя она была белая, как полотно. И она первый раз поисповедалась. И потом она прочитала книгу Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди», я приехала к ней, застала ее в слезах, и она говорит: «Насколько мой муж чище меня, какая я грязная». Вот. И она дальше исповедовалась довольно регулярно, и батюшка к ней приезжал, и вот она уже как бы отходит. То есть в онкоцентре сказали, что все. Ну, это как бы последние вообще, последние дни. А муж ее очень любил, он вообще не мыслил жизни без нее. И я тогда стала реально искать старцев, и мне сказали, что есть отец Адриан в Псково-Печерском монастыре, который молится за онкобольных. И ее муж ночью, это зима была, прямо этой же ночью, он поехал в Псков на машине через пургу, через метель. Приехал, поговорил с отцом Адрианом, и тот сказал, значит, всем знакомым, кто, ну, беспокоится о судьбе этой Кати, читать акафист Пресвятой Богородицы Всецарицы. Мы начали читать. И он еще произнес фразу: «Пока идет эта молитва, пока я молюсь, она будет жить». И мы ждали, что же будет дальше, потому что, ну, уже из этого состояния, в каком она была, вот так, чтобы произошла некая регенерация, ну, было понятно, что нет, но она жила. И вдруг она узнает, что ее дочка беременна. Она только вышла замуж, и дочка приносит ей снимок УЗИ, показывает, и она показывает нам и говорит: «Вот смотрите, вот этот пельмень там, это моя внучка. Это моя внучка, я ей буду писать письма». И она ей писала письма. Причем очень смешные, хулиганские письма. Она, значит, ее там учила всяким смешным вещам, таким полузапрещенным, чтобы она знала, что бабушка у нее прикольная. Вот. И в какой-то момент, буквально за один день, она умирает. И мы, как бы, мы же молились. И через день приходит известие, что там три дня назад отошел вот этот отец Адриан. Вот пока он жил, она еще 3 или 4 месяца прожила, узнала вот эту счастливую новость для себя, написала письма своей внучке, которой сейчас уже почти 15 лет. И как-то вот и действительно внучка на нее похожа, и это был очень такой трогательный момент. Еще одну знакомую я тоже тогда вымаливала у иконы Всецарицы, и она отошла Господу сразу после соборования, тоже от онкологии. И она просто уснула после разговора с батюшкой, который ее как-то утешил, потому что она была безутешна. И она уснула и не проснулась. А вот у мамы моей была ситуация счастливее. Она с детства в деревне, когда бывала у бабушки, говорит: «Та читает все время одну и ту же книгу». Ну, как так можно? Одну и ту же, всего одну. Заканчивает, опять начинает, заканчивает, опять начинает. Это было Евангелие. Вот, и бабушка была верующей, научила ее одной молитве: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй мя». И на мамин день рождения я бегу папу искать к душу, а папа сидит на приступочке такого, знаете, синевато-голубовато-серого цвета, берет большую таблетку под язык и говорит: «Натуль, позови маму, мне 3 года, я до сих пор это помню». Я зову маму, она прибегает, потом бегут какие-то люди, начинают какие-то пасы над головой делать гипнотические, значит, друзья там, увлекающиеся разными эзотерическими делами. Тем временем приезжает скорая, и говорит: «Не, мы не возьмем. Ну, как бы ясно, что не жилец, ну, это на нас ответственность ляжет».
А в советское время не брали.
Да, им говорит: «Мы не возьмем». А я просто наблюдаю. Потом смотрю, значит, мама прыгает в эту же машину, папу увозят. Как они уговорили, не знаю, там счет шел на минуты, и это был обширный инфаркт миокарда. И они пролетели по только что открытой дороге, 80-й год, значит, Олимпиада, и как раз вот было перекрыто все, и тут открыли. И они на скорой пролетели до больницы, и папу положили в эту больницу, и мама приезжала на дачу ко мне, плакала, а потом рассказала, что она в электричке постоянно повторяла: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». И вот этой молитвой она папу вымолила, он прожил еще после этого 22 года. Вот, и у меня был папа все эти годы, я могла его в 3 года потерять, у меня был мой замечательный папа. Вот, под конец я рассказала все-таки светлую историю. Спасибо вам огромное, мне кажется, такие важные вещи сегодня прозвучали. Мы узнали про отца Луку, такую интересную историю, как вы делали свой выбор, важный выбор в жизни.
Это была программа «Светлые истории» на радио «Вера». В гостях у нас был игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин и я, Наталья Лангамер. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно смотреть, подглядывать за тем, что происходит в студии, на всех наших ресурсах, в нашей группе во ВКонтакте, на сайте radiovera.ru. Ну и слушать нас в эфире в следующий понедельник уже 18:00, а сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Храни Господь, друзья.
До свидания.
Светлые истории.